Страница 272. В плохо скованном Прометрее 1899 года Андре Жид и вовсе помещает Зевса, банкира и Прометея-обывателя в гущу пошлых и обывательских будней буржуазного мира. Зевс и Прометей прогуливаются по бульвару, а орел является символом человеческой совести. Кафка в своей притче «Прометей», отражая упаднические настроения буржуазии, рассказывает, как о Прометее забыли боги, забыли терзавшие его орлы. Забыл и он сам о себе, а его рана тоже устало закрылась. Смотри, Франц Кафка, «Прометей». Кафка, роман, новеллы, притчи. Москва, 1965 год, страница 558. Остались необъяснимые скалы, к которым был прикован Прометей. И только. Понятно, что прогрессивный чешский писатель Карл Чапек в своей новелле «Наказание Прометея» в 1938 году дает сатиру на буржуазный суд, обвиняющий Прометея в даровании огня всем людям, вместо дарования его только некоторым избранным. Смотри Чапек, сочинение в пяти томах, том 1, Москва, 1958 год, страницы с 281 по 285. Параграф 17. Русская досоветская поэзия. Что касается русских Прометеев, как досоветских, так и советских, то здесь мы обладаем весьма обширным материалом, который тоже хотелось бы изучить подробнее и дать систематической форме. Этого невозможно сделать в связи с планом нашей работы, но некоторые основные конструкции данного символа привести все же можно. Во-первых, в русской литературе Прометей трактуется как символ передовой науки на пользу человечества. У Ломоносова «Письмо о пользе стекла», 1752 год. Смотри, М.В. Ломоносов, «Письмо о пользе стекла». К высокопревосходительному господину генералу-поручику, действительному ея императорского величества, камергеру Московского университета, куратору и орденов Белого Орла, святого Александра и святые Анны, кавалеру Ивану Ивановичу Шувалову, писанное в 1752 году. Полное собрание сочинений в 10 томах, том 8, Москва-Ленинград, 1959 год, страница с 508 по 522. В форме вопросительных предложений, но фактически весьма убежденно и настойчиво, Ломоносов говорит о получении огня через увеличительное стекло от Солнца и об использовании телескопов для наблюдения неба, связывая то и другое с Прометеем, а его закование и страдания объясняет невежеством людей, не приобщенных к науке. И только лишь о том мы думаем, жалея, не свергла ль в пагубу наука Прометея, не злясь ли на него невежд свирепых полк, на знатные вымыслы сложил неправый толк. Не наблюдал ли звезд тогда сквозь телескопы, что ныне воскресил труд счастливой Европы? Не огнь ли он стеклом умел сводить с небес и пагубу себе от варваров занес? Что предали на казнь, обнесший чародеем, коль много таковых примеров мы имеем. Страница 273. Идея Прометея как борца за свободную науку, минуя прочие стороны Прометея, никогда не умирала в нашей литературе. Как одно из последних произведений этого типа, мы можем привести драму Волькенштейна «Новый Прометей». Смотри, В.М. Волькенштейн «Новый Прометей». В сборнике того же автора пьесы «Москва, 1962 год», страницы со 107 по 195. В этой драме изображен сам Ломоносов в его борьбе с тогдашним невежеством, интригами и разными препятствиями для свободного развития науки. Хотя автор допускает в своей драме некоторые хронологические смещения и некоторые незначительные вольности с точки зрения буквальной хронологии деятельности Ломоносова, тем не менее, великий деятель русской науки освещен здесь совершенно правильно и обрисован именно как символ свободного и героического научного творчества. В конце этой драмы сам Ломоносов говорит: «Не уступайте просвещения, тут мало одного прилежания, тут надобно терпение и благородная упрямка и смелость к преодолению всех препятствий». Как видно, еще не пришло время, когда россияне без помехи ученым занятиям предаваться умеют. Но исполнится срок, и ученым подвигом своим Россия перед всем миром себя прославит. Не ищите другой судьбы. Почетно звание русского ученого, каковы бы ни были его тяготы и обиды. Кавычки закрыты, смотри там же, страницу 195. Во-вторых, если перейти к русской поэзии XIX века, Прометей трактовался у нас как символ духовной свободы, света и справедливости. У Щербины в стихотворении «Песни о Прометее» 1848 года мы читаем такое пророчество Прометея о будущем человечестве. «Но настанут века золотые, ты их мыслью своей призовешь, и добра семена дорогие своей кровью обильно польешь. И все силы души и природы покоришь себе новый Зевес, создашь новое солнце свободы, и два солнца засветят с небес». Смотри Н. Щербина, «Песня Прометея», избранные произведения, Ленинград, 1970 год, страница 192. В другом стихотворении под названием «Два титана», 1851 год, тот же поэт противопоставляет всепоглощающего бессмерного и безжалостного океана и преисполненного любви к людям и зато страдающего Прометея. О любви и мощи Прометея, которые некогда превзойдут и самого Зевса, Дия, сокрушив волны океана и разбив его трезубец, поэт пишет. «У него живой любовью сердце страстное полно, истекающее кровью крепко мыслью оно». Смотри Н. Щербина, «Песня Прометея», избранные произведения, Ленинград, 1970 год, страница 94. Необходимо сказать, что наряду с идеями свободы и справедливости Прометей выступал у нас также как родоначальник и предначинатель художественного творчества, которое тоже имеет ближайшее отношение к свободе духа. Страница 274. Был у нас младший представитель пушкинской школы, поэт и переводчик Эдуард Губер, который в своей поэме «Прометей», написанной в 1845 году, а напечатанной в 1883, как раз соединил обе эти идеи, то есть героизм художественного творчества и героизм гордого и непокорного духа. Алексей Веселовский писал по поводу этой поэмы Губера, что в ней широко разработан в первой сцене «Мастерские Прометея» гётовский мотив художественно-творческого увлечения Титана своими созданиями, трепета и радости при виде того, как загорается жизнь в первой женщине, как пробуждается сознание в статуе мужчины и вслед за ними оживают и рвутся к свету и борьбе целые хоры творений Прометея, а вторая сцена воспроизводит традиционный рассказ о стойкости и силе духа. Смотри А. Веселовский, «Этюды и характеристики», том 2, Москва, 1912 год, страница 127. Страница 274. Эпигон романтизма Бенедиктов в своем стихотворении «Прометей» 1850-1856 годы нашел необычные для мифа о Прометее весьма нежные окраски, которые до некоторой степени делают и образ самого Прометея не столь суровым. В начале стихотворения мы читаем: «И страдальца вид ужасен, он в томленье изнемог, но и в муках он прекрасен, и в оковах все он бог». Посещение Прометея нимфами у Эсхила, это Океаниды, рисуется у Бенедиктова в таких тонах: «Вдруг откуда так приветно что-то веет? Чуть заметно крыл движенье, легкий шум, уст незримых легкий шепот, прерывает тайный ропот Прометея мрачных дум». Смотри В. Г. Бенедиктов, «Прометей», стихотворение Бенедиктова, том 2, Санкт-Петербург, Москва, 1884 год, страницу 187. Далее в стихотворении происходит диалог между Зевсом и Прометеем, причем Зевс старается всячески унизить слабомощный и неразумный род людей, а Прометей говорит о возможности возвысить и укрепить род людской, что он и делает при помощи доставления людям огня –